Ну, если говорить языком ЮНЕСКО, например, то что бы вы могли рассказать о нематериальном и материальном наследии, так сказать, о богатстве вот этих народов, в чем их особенности, чем бы вы хотели поделиться? Почему их надо сохранять?
Вы знаете, есть такой подход по отношению к нематериальному культурному наследию и к защите. Подход этот заключается в том, что не только песня как образец, да, или не только, например, национальное блюдо как образец или обряд может быть объектом такой защиты и представлять ценность. Ценность иногда в некоторых случаях может представлять социокультурная экосистема, которая выстраивалась на компактной территории благодаря вот этому народу, который там компактно испокон веков проживает. Вот хорошим примером такого подхода, на мой взгляд, является остров Кихну в Эстонии, где именно вот такая неразрывная связь создавалась, и она не разрушилась, несмотря на все процессы глобализации. И связь эта между устным творчеством, языком, костюмом, социальными связями, то есть структурами взаимоотношений и менталитетом этих взаимоотношений, экосистемой, потому что это остров. То есть здесь и вопросы биоразнообразия, и благоприятной окружающей среды в плане не только природной, да, а в плане дружественной среды для развития, дальнейшего развития вот этого этноса Кихну. И здесь, например, Сокинский полуостров, Вистинское сельское поселение, как раз могло бы стать аналогичным объектом в Российской Федерации, где действительно тысячелетиями создавалась вот эта вот социальные связи и связи с природой, связи с конкретными местами, которые еще не потеряны, несмотря на то, что вот за последний год очень много было разрушено именно природных объектов. Но люди все равно сохраняют эту связь, сохраняют язык, развивают язык свой, соблюдают обряды, и сохраняется отношение, что для меня, вот как для Ижора, очень важно, сохраняется взаимоотношение и понимание природы, предков, будущего, жизни, своего места в этой жизни. Это все сохраняется, несмотря на все процессы глобализации и ассимиляции. Вот мне кажется, что вот это интересный подход, который нужно обсуждать и на уровне ЮНЕСКО, и на уровне международного сообщества. Именно сохранение не только точечных объектов, да, а сохранение комплексов. Потому что вне комплекса некоторые объекты существовать не могут априори.
Я вас видела не раз в национальном костюме, и сейчас, к удивлению, вижу абсолютно современного молодого человека. И, естественно, во время форума мы здесь видим людей, ну, в прекрасных разнообразных костюмах, такая экзотика, как-то это все немножко оживляет даже он. Ну, понятно, что они возвращаются домой, снимают, наверное, вот там, я не знаю, у кого перья, у кого какие-то красивые платья, облачаются в обычную одежду и ведут нормальную жизнь. Вот вы в вашей, так сказать, обычной повседневной жизни без костюма, в чем проявляется ваша принадлежность к Ижорам в обыденной жизни? Я не знаю, что вы там едите, например, или читаете на своем языке, если вообще есть он в печатном виде?
Ну вот, когда задают вопрос о том, как сохранить свою идентичность и культуру, я всегда говорю, надо начать со своей семьи. Если вы в семье читаете, говорите, вообще как присутствует ли язык в вашей семье, да, я могу сказать, что вот сейчас у меня двое дочек, 14 и 2,5. И вы знаете, у нас ни один вечер дома не проходит без ижорской песни по инициативе моей младшей дочери.
Кто поет?
Поет папа. Дочь играет на музыкальных инструментах. Все музыкальные инструменты народные, которые у нас есть в доме, в том числе подаренные мне в Перу, в Канаде, все идут в ход. Обязательно это национальная одежда.
То есть вы дома ходите в национальной одежде?
Ну, мне приходит, меня дочка заставляет одевать национальную одежду. Вот. И я хочу сказать, вы знаете, когда ты одеваешь национальную одежду в городской среде, ну, потому что достаточно часто ты выезжаешь на какие-нибудь мероприятия, презентации, фестивали, открытые какие-то, да, вот в городском пространстве, либо в сельской местности. У нас как-то так повелось, и я могу сказать, что вот у ангермаланских финнов тоже это развито, у моих друзей. вы знаете, мы сразу одеваемся, мы дома одеваем сразу национальное. То есть я вожу машину, если мне нужно куда-то ехать, и я знаю, что мне придется там выступать, например, в своем ансамбле, да, я никогда не задумываюсь о том, что мне нужно ехать в городской одежде, да, потом где-то переодеваться, я сажусь, я захожу в магазин, если мне нужно, например, в супермаркет в национальной одежде, сажусь в машину, еду, или то же самое может происходить у моих друзей, они в метро, в общественном транспорте едут, например, в шикарных, красивейших ингермаланских юбках, рубахах с рекко, пояса торчат из-под пальто, например. Это очень красиво, вы знаете, ощущение защиты. Что касается, например, кухни, то у нас, например, в этом году действует очень интересный проект. Он поддержан Советом министров северных стран. Его основная цель – это создание сети друзей, людей, которые активно хотят или уже занимаются ревитализацией и развитием языков. Мы уже говорим сейчас на сегодняшнем этапе не о сохранении языка в стагнации, да, а именно о развитии, о дополнении, пополнении словаря, пополнении языковых форм для того, чтобы именно в современный период мы могли спокойно общаться на своих коренных языках. И вот в рамках этого проекта мы делали объявление о приеме заявок от местных сообществ, от местных жителей, причем от индивидуальные заявки, группы, творческие коллективы, общественные организации. Проект мы назвали «САНА-2019». Мы приурочили его к Международному году языков коренных народов. Почему САНА? Мы долго думали. Потому что проект этот направлен на Балтийский регион, на финно-угорский Балтийский регион. И САНА – это слово. И это сочетание этих букв, оно понятно любому финно-угру Балтийского региона. В итоге мы получили более 60 заявок от местных инициативных людей, которые занимаются языком, и выбрали 10. И вот у нас как раз в отношении кухни, у нас два проекта кухонных, как раз ижорский, который уже был показан, продемонстрирован, и, конечно, дальше нужно его развивать, называется «Макуяще», это «Вкусное дело». И второй проект – это коллекция видеоуроков, видеороликов о приготовлении еды. Это делают наши сетовские коллеги. Очень интересно, как человек показывает свой характер во время приготовления еды. Как он описывает все движения, которые необходимо сделать хозяйке там, или хозяину, например. Да? Каковы названия ингредиентов. Это, в принципе, такой объект для изучения. И я думаю, что через кухню мы сможем дальше развивать язык и поддерживать его в нормальном, устойчивом состоянии, потому что многие заинтересовались, и хозяйки, и многие заинтересовались готовить именно, например, на ижорском языке, потому что, ну, это действительно получается намного вкуснее, когда ты готовишь на своем языке. И вот моя коллега Наталья Антонова, которая возглавляет Дом карельского языка в Республике Карелия, она включает в свою работу именно приготовление и урок языка через кухню, через многочисленные повторы. И вы знаете, я готовил на карельском языке, я карельский язык не знаю, но за буквально 20 минут занятий с ней, приготовления еды традиционной карельской, у меня уже сформировался словарный запас.
Гастрономический.
Гастрономический, да, да.
Мы говорим о развитии языка, и проблема это стоит перед, в принципе, всеми языками, перед русским тоже, да, появляются явления, которых просто раньше не было, и нужно для них придумать название, и, к сожалению, очень часто эти названия просто, так сказать, вот перенимают из английского, скажем, да, и не пытаются найти свои какие-то. Но, например, на ижорском языке, как сказать, смартфон или компьютер или информационно-коммуникационные технологии?
Скажите, а вот у меня тоже такой вопрос. Включение и появление неологизмов, но он актуален и для удмуртского языка, и, да, как вы сказали, для русского, и для карельского, для ижорского. Но вот слово «телевизор», например, или «супермаркет», или «глобализация», например, или «юриспруденция», они же сейчас никого не смущают. И мне было бы, например, даже как-то смешно, если бы слово «юриспруденция» латинское, которая не несет никакой агрессии в язык, пытались бы перевести, например, на, ну, на какой-то местный наш язык. Просто по-русски это даже уже как-то достаточно комфортно звучит. Поэтому я не думаю, что нужно доходить до абсурда, но вот есть хороший пример. в 30-е годы было создано полный набор учебников по ижорскому языку для ижорских школ, в том числе книги для чтения и специализированные школьные дисциплины тоже были на ижорском языке. На тот момент, например, такие слова, как трактор, машина, автомобиль, да, во-первых, не было этих объектов в широком обиходе, да, и, наверное, не было необходимости сделать неологизм комфортный для ижорского фонетики и для ижорского языка. Поэтому были приняты заимствования из русского языка. Но вот на сегодняшний момент, это мое мнение, и его многие мои коллеги, лингвисты, разделяют, то, что сейчас уже есть возможность, когда мы дополняем, мы пересматриваем вот эту базу методическую и учебники, и словарь ижорского языка 30-х годов, уже под современные условия. И тот же самый автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай, поезд уже в обычной языковой среде у родственных народов существуют вот эти все термины, да, в финском, в эстонском языке. Это ближайшие к нам языки, и я думаю, что для ижорского языка современного намного комфортней сказать «ауто», чем сказать «машина» с искусственным ударением на первый слог. Мне некомфортно говорить «поезд», если я говорю по-ижорски. То есть я думаю по-ижорски, мне неудобно говорить, или трактор.
А как поезд?
Нет вот устоявшегося такого слова «поезд». Можно использовать и от вагонов, как бы от вауну придумать. Может быть, уже, я просто не знаю, может, уже придумали хорошее слово, комфортное. Но, допустим, трактор, если вы говорите фразу там «мюлен трактор», вы уже начинаете подходить к слову «трактор» с ижорской фонетики. «Мюлен» у меня есть, и мне уже неудобно моему языку сказать «трактор», тогда нужно, значит, как-то модифицировать «трахтори» там, или «трактори» говорить, немножко где-то смягчать, где-то нараспев. Поэтому здесь, конечно, интересная работа предстоит нам. Вот. Мы с коллегами, тоже молодыми языковыми активистами, решили сделать ижорский вариант открыток, которые были сделаны на удмуртском языке, о том, как встречается парень с девушкой. В кафе, в баре, что они друг другу говорят. На одной стороне, значит, это комикс, на другой стороне рассказ об ижорском языке, основные моменты, которые нужно знать. Вот вы даже можете это прочитать и уже что-то начать говорить на ижорском. И вот как интересно, менталитет немножко разный. Когда я получил описание реплик, которые нужно было только вот перевести на ижорский, я понял, что это не будет работать для ижорского парня с девушкой. Такой ситуации не могло возникнуть, вот такое развитие ситуации не могло возникнуть. Поэтому нам пришлось переделывать некоторые фразы, что происходило после этого момента знакомства. Почему важен язык и почему нужно вот в семье вот эту культуру сохранить? Потому что у тебя через язык, через генетическую память, даже если ты не говоришь свободно на ижорском языке или на вепском, на ливском языке, ты все равно думаешь, когда ты включаешь вот эту генетическую память, ты все равно совершаешь поступки иначе. Совершенно меняется отношение к окружающему миру и к самому себе, и к своему месту здесь.